На дорогах гололедица, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, температура 0-2 градуса. В Санкт-Петербурге без осадков, температура в течение суток 0-2. Восемь часов 7 минут в Москве, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Международная федерация журналистов выразила протест в связи с запретом на въезд в Россию корреспондента российского журнала «New Times» Натальи Морарь. Репортаж на эту тему буквально через 2 минуты. Генеральный секретарь Совета Европы о российских выборах. Главная проблема – ангажированность прессы, считает Терри Дэвис. Подробнее об этом в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня». А также, как всегда, обзоры центральной российской прессы, спортивных и экономических новостей. Вновь напомню вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Считаете ли вы, что исход президентских выборов в России предопределен? Прочитаю еще одно сообщение. Нам абсолютно ясно, исход президентских выборов предопределен. Кремлевскому режиму не хватает благородства для проведения честного подсчета голосов, считают супруги Воронины из Ульяновска. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Корреспондент российского журнала «New Times» Наталья Морарь вынуждена вернуться из Москвы на родину в Кишинев. В ночь на воскресенье журналистка, гражданка Молдавии, вместе с коллегами прилетела в Москву из командировки в Иерусалим. Однако пограничники в аэропорту Домодедово сообщили, что из ФСБ пришло указание не пропускать ее. На просьбу предъявить это распоряжение пограничники ответили отказом, посоветовав обращаться в центральный аппарат ФСБ. Вот что сообщил корреспондент «New Times» Илья Барабанов, который возвращался из Иерусалима вместе с Натальей.
Мы возвращались из командировки в Иерусалим, куда мы ездили по приглашению фонда «Холокост» вместе с группой журналистов российских. Когда наш самолет приземлился в Москве сегодня ночью, было где-то в районе 1:30 ночи, мы вышли из самолета, и на паспортном контроле на границе всю нашу группу пропустили, кроме Наташи Морарь, корреспондента «The New Times». Сначала ей предложили пройти более тщательный досмотр, а спустя еще минут 10-15 сообщили о том, что она не имеет права въезжать на территорию страны, сославшись на некий документ, поступивший от Управления Федеральной службы безопасности. Предъявлять этот документ нам отказались. Когда чуть позже уже мы обратились к руководству погранслужбы по аэропорту Домодедово, нам сказали, что они никак не могут прокомментировать все случившееся, что это не их решение, что решение о том, чтобы Наташу Морарь не впускать в Россию, принято в центральном аппарате ФСБ, и, соответственно, порекомендовали нам обратиться на Лубянку. Сначала журналистку хотели выслать обратно в Тель-Авив, и нам стоило большого труда объяснить этим людям, что в Тель-Авиве ее никто не примет, просто потому что у нее нет визы. Нам делали единую коллективную визу для всей группы. Поэтому в итоге удалось купить билет на Кишинев, и вот Наташа вылетела на родину, она родом из Молдавии, она улетела в Кишинев. Когда она сможет наконец вернуться в Россию, ехать наконец на ее территорию, пока неизвестно. Журнал будет прилагать все возможные усилия, чтобы это случилось как можно скорее, потому что все происходящее иначе как каким-то правовым беспределом назвать нельзя. У нее в порядке все документы. У нас в Молдавии, как известно, безвизовый въезд. У нее есть разрешение на работу, выданное Федеральной миграционной службой. У нее есть регистрация, которая заканчивается только в конце года. С юридической точки зрения, но это событие никак не обосновано. Единственное, как я могу обосновать это событие, это тем, что в последнее время пера Натальи Морарь выходил ряд очень острых материалов, и последний из них, который вышел буквально в прошлый понедельник, касался того, как президентская администрация спонсировала прошедшую предвыборную кампанию. Материал назывался «Черная касса Кремля», и там рассказывалось о том, как чиновники президентской администрации банально кидают своих политических оппонентов, банально кладут себе деньги в карман. Наташа подробно описывала всю эту технологию. А учитывая, что буквально 3 недели назад Наташа ездила в Брюссель по приглашению фонда Билля и вернулась в Москву беспрепятственно, мы можем сделать вывод, что сегодняшнее событие как-то связано с тем, что случилось вот за последние 3 недели. Я думаю, что это может быть напрямую связано с вот этим ее последним материалом. Мы непременно будем обжаловать это решение, мы непременно будем подавать жалобу. Я не исключаю, что если понадобится, мы обратимся в судебные инстанции. Я уверен, что наш журнал сделает все возможное, чтобы журналистка Наташа Морарь смогла как можно скорее вернуться сюда, въехать на территорию России и продолжать заниматься тем, чем она занималась до сих пор, то есть политической журналистикой.
С корреспондентом New Times Ильей Барабановым побеседовала моя коллега Светлана Вольская. 8:12 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь рядом со мной Вероника Баде. Вероника, еще раз доброе утро.
Здравствуйте, Никита.
О чем говорим?
Мое внимание привлекли публикации о перспективах оппозиции в России. В частности, этой проблемой задается газета «Ведомости». Статья редакционная в газете называется «Здоровье левизны». «Возникнет ли в России ответственная левая оппозиция?» – спрашивает газета. Успехи КПРФ, только что проведший съезд, говорят о стабильной ситуации. Прежний лидер переизбран, а уровень поддержки сохраняется. 1,6% голосов на последних парламентских выборах против 12,6% в 2003 году. Но для того, чтобы ответить на вопрос о будущем левых, нужно понять, идут ли наследники КПСС по пути создания социал-демократической партии современного типа, способной охватить интересы всех возрастных и профессиональных групп. И, судя по численности составу партии, вряд ли такой вывод делают ведомости. Численность КПРФ снизилась с 559 тысяч человек в 1997 году до 165 в 2007. КПРФ по размерам уступает уже не только Единой России, но и ССР. Люди старше 55 лет, по данным Левада-центра, составили 67% электората Компартии на последних выборах. Граждане 40-54 – 24%. Люди моложе 39 лет – всего 9%. Для сравнения, электорат французских социалистов не имеет ярко выраженной возрастной окраски. Может быть, в России просто нет запроса на социал-демократию европейского образца, спрашивают ведомости. Ну а независимая газета публикует статью под названием «Коррекция режима» с подзаголовком «У легальной оппозиции больше шансов на успех». Гарри Каспаров отказался идти на выборы. С одной стороны, он не может найти помещение на 500 человек для проведения собрания по выдвижению себя в президенты. С другой, считает, что выдвижение единого кандидата от оппозиции невозможно. Бессмысленно даже формирование объединенной коалиции, так как Кремль решает, кто из кандидатов будет зарегистрирован. Позиция Каспарова странная, отмечает независимая газета. Разве для серьезного оппозиционера отказ властей в аренде помещения помеха? Если да, то это самая легкая помеха, с которой сталкиваются противники режима во всем мире. Так что аргумент трудности организационного порядка для лидера «Другой России» выглядит неубедительным и обидным, отмечает газета. Если говорить о какой-нибудь одной единственной черте, характеризующей российских демократов и оппозиционеров, продолжает независимая, то это, безусловно, неспособность договариваться между собой и объединяться. Абсолютизация разделяющих нюансов, пренебрежение общим, что объединяет, главная болезнь оппозиции. Нетерпимость и нетерпение – традиционные качества революционеров. К сожалению, эти качества являются разъединяющими. Они не служат основой для склеивания больших групп людей. Терпение и выдержка для склейки – более подходящий материал. Он всегда в цене.
Спасибо. Вероника Баде знакомила нас сегодня с наиболее интересными публикациями российской прессы. 8:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
«Единая Россия» и СПС выдвинут сегодня своих кандидатов на пост президента страны. В Киргизии подводят итоги состоявшихся в воскресенье выборов в парламент. Лидирует проправительственная партия АКЖОЛ. В Мосгорсуде сегодня возобновляется суд по делу об убийстве Пола Хлебникова. Международная федерация журналистов выразила протест в связи с запретом на въезд в Россию корреспондента российского журнала New Times Натальи Мораль. США заявили, что не давали одобрения турецких воздушных ударов по позициям курдских боевиков на севере Ирака, хотя и были в курсе планов Анкары. Сегодня в 11:00 утра по московскому времени в эфире радио «Свобода» программа «Смотрим телевизор». Образ преемника на телеэкране и в интернете. Гости программы – обозреватель газеты «Ру» Наталья Геворкян и prs.ru Сергей Варшавчик. Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте радио «Свобода». Ну а прямо сейчас утреннюю программу продолжит очередной выпуск новостей спорта. И вновь рядом со мной Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Собирались в этот раз начать с футбола.
Да, в Японии вчера состоялся финал розыгрыша клубного чемпионата мира. И там, как и 4 года назад, встретились итальянский Милан и аргентинский Бока Хуниорс, выигравший в предыдущем розыгрыше по пенальти. И на сей раз итальянский клуб взял реванш, победив со счетом 4-2. А в матче за третье место японская команда Урава Red Diamonds и клуб из Туниса Этуаль в основное время сыграли в ничью 2-2, а в серии пенальти, точнее, были футболисты из Японии 4-2. В заключительных матчах розыгрыша первого Кубка Первого канала по хоккею второго этапа Евротура. Сборная России одержала победу над командой Чехии 5-1, Афины одолели шведов 3-2. Российские хоккеисты выиграли почетный трофей, победив во всех трех встречах, и лидируют в общем зачете Евротура. Гандболистки сборной России отстояли звание сильнейших в мире в Париже в финальном матче мирового первенства. Они выиграли у соперниц из команды Норвегии 29-24. Бронзовые медали достали сборной Германии, которая во встрече за третье место в дополнительное время взяла верх над командой Румынии 36-35. В Ханты-Мансийске в четвертой заключительной партии финального матча розыгрыша Кубка мира по шахматам американец Гата Камский сыграл в ничью с Алексеем Шировым, представляющим Испанию, и выиграл матч с общим счетом 2,5 на 1,5 очка. Третий этап Кубка мира по биатлону в Поклюке, Словения, завершился вчера эстафетными гонками. У мужчин победила сборная России, второе место заняла команда Германии, третье – Австрии. У женщин тройку призеров составили Германия, Россия и Франция. На этапе Кубка мира в Лейк-Плейсиде, США, в воскресенье прошли соревнования бобслейных четверок. Лучшее время показал российский экипаж Александра Зубкова. Второе место заняла сборная США с рулевым Стивеном Холкомбом. Третья – канадская четверка Пьера Людерса. В Кубке мира лидирует экипаж Холкомба. На втором месте идет четверка Андре Ланге Германии. И на третьем экипаж Людерса российские четверки Зубкова и Евгения Попова. Занимают, соответственно, четвертое и пятое места. В Рыбинске на пятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в воскресенье состоялись спринтерские гонки на 1 километр 200 метров. У мужчин первые 5 мест заняли представители Норвегии, а призерами стали Андерс Глорсон, Ола Виген Хаттестад и Остен Петерсон. У женщин лучше была американка Кикан Рэндалл, второе место заняла норвежка Астрид Якобсен и третья россиянка Наталья Коростелева.
Спасибо. Наталья Федотова знакомила нас сегодня с новостями спорта. Ну а утреннюю программу прямо сейчас продолжит экономический обзор.
Инфляция в России в 2007 году составит 12%, а общий объем экономики увеличится на 7,6%. Такие прогнозы представило Министерство экономического развития и торговли. Европейский банк реконструкции и развития в 2008-2009 годах намерен инвестировать 350 миллионов евро в проект поддержки в России средних по величине коммерческих банков. Предполагается, что это в первую очередь позволит расширить кредитование местных заемщиков в регионах. Россия отменяет запрет на поставки в страну мяса из Польши. Как заявил министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев, соответствующий меморандум будет подписан двумя странами на этой неделе. Правительство России временно отменяет импортные пошлины на дальнемагистральные пассажирские самолеты, рассчитанные на перевозку более 300 человек. К ним относятся наиболее крупные модели Boeing и Airbus. При этом лайнеры с количеством посадочных мест от 200 до 300 будут по-прежнему облагаться импортной пошлиной на уровне 20% их таможенной стоимости. Решение вступит в силу через 2 месяца после официальной публикации и будет действовать в течение 9 месяцев. Американская компания General Motors, крупнейший в мире производитель автомобилей, ведет переговоры о возможном сотрудничестве с Горьковским автомобильным заводом, вторым по величине производителем автомобилей в России. Как заявил исполнительный директор General Motors Рик Вагонер, компания заинтересована в укреплении своих позиций на российском рынке, однако в ходе переговоров с ГАЗом стороны еще далеки от каких-либо решений. General Motors, наряду с итальянской Fiat и французской Renault, претендовала на покупку 25% акций российского АвтоВАЗа, контролируемого государством. Этот пакет был только что продан компании Renault, крупнейшим акционером которой является правительство Франции. Ему принадлежат почти 16% акций. Центральные банки Соединенных Штатов, Канады, Европейского Союза, Великобритании и Швейцарии объявили, что предпримут совместные действия для поддержания достаточных объемов ликвидности на рынках кредитования и сдерживания роста ставок по кредитам. В США коммерческим банкам на специальных аукционах будет предложено не менее 40 миллиардов долларов, в Европейском Союзе не менее 20 миллиардов. Повышение ставок по кредитам, которые банки одной или нескольких стран предоставляют как друг другу, так и любым другим компаниям, ведет к замедлению темпов роста национальных экономик в целом.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Вновь напомню, курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня. Он составляет 24 рубля и 51 копейку за доллар США, 35 рублей и 84 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит 1 доллар и 44 цента. Генеральный секретарь Совета Европы о российских выборах. Главная проблема – ангажированность прессы, считает Терри Дэвис. Подробнее об этом и о многом другом в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня».
Генеральный секретарь Совета Европы говорит в эксклюзивном интервью о прошедших и грядущих выборах в России. Допинговые разоблачения потрясают любимый спорт американцев. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. В конце прошлой недели Терри Дэвис, генеральный секретарь Совета Европы, выступил перед членами Генеральной Ассамблеи ООН с речью в поддержку всемирного моратория на смертную казнь. После выступления он дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Естественно, темой нашего разговора стали выборы в Российскую Думу и подготовка к выборам президента. Вот как Терри Дэвис оценивает ситуацию. На мой взгляд, суть заключается в следующем. Более важен не тот факт, были или не были допущены нарушения в день выборов. Во время самого процесса голосования и подсчета голосов. Демократия – это в действительности культура, в которой исключительно многое зиждется на том, что происходит до выборов. И именно на этом, я считаю, должна быть сконцентрирована критика. В российском случае главная проблема – ангажированность прессы, откровенная поддержка ею президента Путина и его сторонников. При этом нескрываемая предубежденность и негативизм в освещении критиков и оппонентов Путина. Такое неприемлемо в демократическом обществе. Господин Дэвис, многие комментаторы задаются вопросом, совместима ли такая практика с членством России в Совете Европы, клубе демократии, специально созданном для тех, кто готов следовать демократическим нормам. Я думаю, членство России уместно, потому что мы верим в то, что Россия готова двигаться в направлении укрепления демократии, и мы хотим, чтобы это произошло. При этом не будем забывать, что россияне достигли определенного уровня в развитии демократии. В противном случае страны-члены Совета не согласились бы на вступление России в Совет Европы 10 лет назад и на продолжение ее членства в организации. Я подозреваю, что многие из европейских стран, публично критиковавших Россию за нарушения, допущенные во время выборов, высказали свои претензии к ней в, так сказать, интимной атмосфере в стенах Совета. Чем отвечает Москва своим коллегам по Совету на критику, претензии, сетования? Несколько дней назад я присутствовал на важном заседании в Страсбурге, где представители многих стран-членов резко критиковали Россию. Российский посол был в явно незавидном положении, ему пришлось защищать трудную позицию, но, как мне показалось, он сумел выйти из этой ситуации без особых потерь. Его тезис заключался в том, что нынешние выборы прошли лучше, чем предыдущие, и он верит в то, что каждый россиянин согласен с тем, что будущие выборы пройдут лучше. Говоря о следующих российских выборах, президентских, что у вас вызывает наибольшее беспокойство? Поведение средств информации. Мне бы хотелось, чтобы они продемонстрировали большую независимость от власти. А вы верите в то, что президентские выборы в России будут соответствовать демократическим нормам, будут честными? Я думаю, что любые выводы сейчас делать преждевременно. Эти выборы могут быть проведены честно, будет ли это так, я не знаю. А как вы относитесь к тому, что, по словам критиков, Владимир Путин, объявляя о поддержке Дмитрия Медведева, по сути, назначил нового президента России? Это преувеличение, на мой взгляд. Президент Путин, высказавшись в поддержку кандидата, действовал в соответствии с законами. Он имеет полное право объявить россиянам о том, кого бы он хотел видеть в роли президента. Я уверен, например, что президент Буш тоже заявит перед выборами о своей поддержке республиканского кандидата в президенты. И президент Путин действует, на мой взгляд, оправданно, говоря о своей поддержке кандидата, претендующего на роль его преемника. Известно, что российские правозащитники обращались в Совет Европы с жалобами на разгон предвыборных демонстраций, применение грубой силы по отношению к мирным демонстрантам. Стоит ли им ожидать реакции Совета Европы? Какой эта реакция может быть? До нас действительно дошли жалобы на то, что в довыборный период к демонстрантам применялась сила. У кандидатов не было возможности нормально проводить предвыборные мероприятия. Это так. Все эти сообщения будут проанализированы и представлены вместе с выводами в специальном докладе Совета Европы через несколько недель. Говоря о другой важной теме для России и многих-многих россиян – реорганизации Европейского суда по правам человека, которая поможет ему рассматривать больше исков, в том числе и россиян. На пути этой организации стоит одна из 47 стран-членов – Россия. В таком контексте не избежать мысли о том, что кто-то в России не хочет, чтобы Европейский суд по правам человека был более эффективным. Как вы объясняете это несогласие Москвы? Мы ожидаем, что Государственная Дума выполнит обещание, данное Кремлем, и ратифицирует так называемый протокол 14. Я знаю, что видные члены Совета Федерации, например, заявили, что они одобрят этот документ. О том, почему Дума отказывается это сделать, можно только догадываться. Существует предположение, что, хотя Кремль формально поддерживает этот протокол, он закулисно оказывает давление на думцев, пытаясь предотвратить ратификацию. Я не могу комментировать эти слухи. Об этом нужно спрашивать членов Думы. Хочется лишь сказать, что они избраны для того, чтобы представлять интересы россиян, избирателей, а не Кремля. И, на мой взгляд, у них есть обязанность перед россиянами сделать и российскую судебную систему, и международные суды более эффективными, с тем, чтобы они могли быстро реагировать на жалобы людей. Именно в этом заключается суть протокола 14. Моим собеседником был генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 17 декабря. У микрофона Никита Татарский. Вот о чем поговорим в следующие полчаса. Крупный допинговый скандал в мире американского бейсбола. Подробнее об этом во второй части нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». А также, как всегда, обзоры региональной печати, репортажи из культурной тематики, панорама культурных событий и многое-многое другое. Возвращаемся к вопросу, который сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Считаете ли вы, что исход президентских выборов в России предопределен? Репортаж на эту тему, как всегда, минута через три. Прочитаю одно сообщение из тех, которые к нам пришли. Пока избирком находится в руках действующей власти, то фальсификация выборов неизбежна. Только независимый избирком даст возможность изменить сложившуюся ситуацию в России, традицию передавать власть по наследству. Так считает наш слушатель Киреев. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. Ну а сейчас самое время напомнить, что эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом со мной ее ведущий Михаил Соленков. Доброе утро, Миша.
Доброе утро, Никита. И вы, наверное, хотели спросить про главные темы программы «Свобода в 9».
Вы угадали.
Ну что ж, первая тема, конечно, политика. Президентская кампания набирает обороты, партии определяются с кандидатами на пост главы государства. Расскажем о выставке некогда секретных материалов российских спецслужб. Весьма интересно и подробно, главное что. Ну и городская тема о том, что Москва не резиновая, все автомобили в нее не влезают, поэтому городские власти открывают новые перехватывающие стоянки у Московской кольцевой дороги. Вот такие темы.
Актуальные темы. Спасибо, да. Михаил. Оставайтесь на волнах Радио Свобода обязательно и в следующем части. Ну а утреннюю программу прямо сейчас продолжит краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Мосгорсуде сегодня возобновляется суд по делу об убийстве редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Процесс был приостановлен более полугода назад из-за исчезновения одного из обвиняемых, Казбека Дукузова. Он до сих пор находится в розыске, как и еще несколько человек, которых считают заказчиками убийства. В Киргизии подводят итоги состоявшихся в воскресенье выборов в парламент. По предварительным данным Центра избиркома, лидирует проправительственная партия «Ак-Жол», набравшая почти 47% голосов избирателей. На втором месте социалистическая партия, около 10%. Остальные партии пока не преодолели необходимый 5-процентный барьер. Явка на выборах составила свыше 70%. «Единая Россия» сегодня на съезде в Москве, как ожидается, официально выдвинет своим кандидатом на пост главы государства первого вице-премьера Дмитрия Медведева. Сегодня же на съезде Союза правых сил кандидатом в президенты России будет выдвинут Борис Немцов. Международная федерация журналистов выразила протест в связи с запретом на въезд в Россию корреспондента российского журнала «New Times» гражданки Молдавии Натальи Марарь. В ходе расследования дела заместителя министра финансов России Сергея Старчука задержан еще один, четвертый подозреваемый. В Париже сегодня проходит международная конференция помощи палестинцам, в которой, как ожидается, примут участие около 90 стран. Соединенные Штаты заявили, что выделят в качестве помощи более 550 миллионов долларов. Всего необходимо собрать почти 6 миллиардов долларов. США заявили, что не давали одобрения турецких воздушных ударов по позициям курдских боевиков на севере Ирака, хотя и были в курсе планов Анкары. Таким образом, Вашингтон опроверг появившееся ранее заявление начальника Генштаба Вооруженных сил Турции Ясара Бьюкианита.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В Москве будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура 0-2 градуса. В Санкт-Петербурге без осадков. Температура в течение суток от 0 до плюс 2 градусов. 8:32 в Москве. Вновь возвращаемся к теме, которую обсуждаем сегодня с нашими слушателями. Считаете ли вы, что исход президентских выборов в России предопределен? Такой вопрос мы задаем вам сегодня. А Мумин Шакиров задал этот вопрос руководителю фонда Индем Георгию Сатарову.
Если речь идет о победителе, то он достаточно предопределен. Естественно, победителем будет та персона, на которую укажет президент, а это может быть не одна, а две персоны, одна из них победит. Но в любом случае человек, который должен вслед за Путиным осуществлять миссию защиты бюрократии своим постом, своим рейтингом, своими решениями и так далее. Если говорить о каких-то второстепенных сюжетах, вроде особенностей борьбы, пропаганды и так далее, то тут, конечно, возможны сценарные вариации и какие-то неожиданности.
Скажите, но вот вы умышленно не произнесли имя господина Медведева?
Да, умышленно, потому что я считаю, что еще не исключен вариант, при котором Путин может Медведеву предложить конкурировать еще и с кем-нибудь из своих друзей.
Какая роль отводится господам Жириновскому и Зюганову? Нет сомнений, что они будут участвовать в предвыборной кампании?
Ну, роль не больше, чем какие-нибудь завитушечки на занавесе в театре. Нет, ну, какая-то часть избирателей привычно посмотрит в их сторону, у того и у другого есть свои обожатели, свой ядерный электорат, как говорят социологи. Ну, они поставят соответствующие галочки в бюллетенях по привычке.
Есть еще несколько человек, которые пытаются участвовать в предвыборной гонке. Это и лидер Демократической партии Андрей Богданов, и Михаил Касьянов от правых. Каковы шансы этих людей как-то разнообразить этот предвыборный сценарий?
Ну, разнообразить смогут, в первую очередь, в той части, которая касается Касьянова и Богданов. Но не более чем слегка разнообразить.
А возможен ли раскол в самой элите, в бюрократии, как это произошло в середине 80-х годов, когда разошлись во взглядах Ельцин и Горбачев? Ну, во-первых, империя рухнула, и в итоге у страны появился новый облик. Скажите, возможен ли раскол в современной элите, и чтобы одна часть населения поддержала его, и этим тем самым сменилась власть?
Да, конечно, это не исключено. Более того, к сожалению, нужно признать, что при нынешней политической ситуации это единственный способ, при котором может смениться власть.
С Георгием Сатаровым побеседовал мой коллега Мумин Шакиров. Считаете ли вы, что исход президентских выборов в России предопределен? Такой же вопрос мы предлагаем нашим слушателям сегодня. Мы еще вернемся к вашим сообщениям через несколько минут, но пока послушайте мнение жителей Улан-Удэ.
Да, я считаю, что исход президентских выборов предопределен, и президентом станет Медведев. Это все очень давно готовится. Сколько времени это прошло с тех пор, как Медведев стал очень часто по телевизору мелькать. И, кстати, у меня разделялось мнение между Ивановым и Медведевым. Теперь я уже точно знаю, что будет Медведев. А вообще, мне кажется, что Медведев это будет номинально, а руководить страной будет Путин.
Конечно, предопределен. Назван Медведев. Так он и будет. На это рассчитывали. Путин останется вице-президентом, но все равно управлять будет Путин.
Да. Конкурентов других не будет сильных.
Естественно. Конкурентов нет. Единая, вот это, схватилось все. Все структуры, считаю, вот эти. Губернаторы, кто? Единая Россия. Глава администрации. Единая Россия. Это теле и пресса, это хотя бы, да? Информации нет. Достойных полно. Не дают же. Бесполезно.
Да, предупрежден. Путин задавил своим авторитетом, чтобы выбрал Медведева, и все это было законно. А больше никаких никто не пройдет. Конечно, не дадут никому ни слова не дадут. Да, Единая Россия всех зажмет. Вот в этом даже в выборах в Госдуму, наверное, было видно.
В ожидании продолжения политики Путина, получается, его курса, многие проголосуют за Медведева.
Без вариантов. Как сказать, Путин близких человек.
Выиграет Дмитрий Медведев, думаю, так. Не законом, а
как президент Путин сказал, все равно всегда же сбывается?
Конечно, предопределил. Мы считаем, что Медведев, потому что Россия реформы делает, большие успехи. Будет реформы Путина поддерживать. Пока еще в России нет таких претендентов, более-менее. Конечно, нам таких не показывали. Какие показывали, такие есть.
Так и есть. Чтобы быть президентом Медведев. Навряд ли Путин другого. Выбор раз сделан, все. Зюганов раз. Но Зюганов, нет, не наберет уже.
А, конечно, а. Выборы же вон, Единая Россия, что-то. Понятно же.
Медведев, он по-любому, конечно, выйдет в президенты. То же самое, как и Ельцин Путина выдвигал, так же и будет, как монополия уже пошла. Вот у нас даже в республике без выборов человек не знает бурятского языка. Просто сказали, будешь здесь президентом. Он, буду, и все, вот так и получилось. Скорее всего, Медведев и будет. А второй какой-нибудь претендент, он разве что. Как будто борьба существует какая-то хотя бы для вида. Международные страны, вот они же комиссию создают, чтобы там были нормально, прошли выборы. А то Америка, вот страны ООН, они вообще сказали, мы уже знаем, что у вас будет, мы даже к вам комиссию создавать никакую не будем.
Президент уже дал установку. Решено. Такого уже сильного политика не видно. А у нас народ какой? Сказали, это самое, надо туда, значит, все пошли туда и все.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, считаете ли вы, что исход президентских выборов в России предопределен?
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Актриса Пенелопа Крус вновь приглашена на главную роль в новом фильме испанского режиссера Педро Альмодовара. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
Знаменитому бразильскому архитектору Оскару Немейру исполнилось 100 лет. По случаю юбилея архитектор устроил прием в доме Каноэ, который был построен им в Рио-де-Жанейро в 1953 году. Там сейчас располагается его музей и фонд Немейра. Немейр много работал с архитектором Ле Корбюзье, был соавтором проекта здания ООН в Нью-Йорке и штаб-квартиры Коммунистической партии в Париже. В начале 60-х годов XX века вместе с Лусио Коста он построил новую столицу Бразилии – город Бразилия, который внесен в памятную книгу ЮНЕСКО как объект культурного наследия. В годы военной диктатуры в Бразилии с 1964 по 1985 Немейр жил в Париже. В 1988 году он стал лауреатом престижной Притцкеровской премии. Актриса Пенелопа Крус вновь приглашена на главную роль в новом фильме испанского режиссера Педро Альмодовара. Картина будет называться «Разорванные объятия». Как сообщает агентство Рейтер, «Разорванные объятия» — это фильм-нуар. По словам режиссера, сценарий к объятиям самый длинный из всех, над которыми ему доводилось работать. Вечером 15 декабря в Вифлееме зажглась рождественская елка, как символ начала рождественских праздников. На улицах множество огней в форме колокольчиков и Санта-Клаусов. В этом году город ожидает большое число паломников, благодаря возобновлению мирных переговоров между Израилем и Палестиной. Около 1500 палестинских полицейских будут следить за порядком во время торжеств. Петербургское издательство «Наука» выпустило сборник «Ассиро-Вавилонский эпос». Переводы шумерского и аккадского языков принадлежат Вальдемару Шелейко, выдающемуся петербургскому ученому, который подготовил этот сборник еще в 1920 году. По финансовым причинам книга в то время не вышла. Шелейко чувствовал себя в истории Востока как дома. Виктор Шкловский писал, что глиняные шумерские таблички лежали у него на письменном столе, как печенье в вазочке. Недолгое время Шелейко был женат на Анне Ахматовой. В ее творчестве встречаются отголоски интересов мужа. В эвакуации в Ташкенте она назвала свою пьесу в честь древнего вавилонского мифа о сотворении мира богом Мардуком Энума Элиш. В нынешнее издание включены также пьесы, написанные Шелейко по мотивам ассиро-вавилонских мифов. Письма, очерк о жизни и творчестве ученого и библиография.
Панораму культурных событий подготовил мой коллега Иван Толстой, а представила Дарья Жарова. И мы продолжим культурную тематику. В историческом музее прошла конференция, посвященная реставрации одного из старейших воинских монументов России, памятника колонны Дмитрию Донскому на Куликовом поле. Чрезвычайно сложные и дорогостоящие работы по спасению памятника длились около полутора лет. В результате удалось вернуть на историческое место не новодел, а подлинник, созданный 157 лет назад по проекту архитектора Александра Брюлова. Рассказывает моя коллега Лилия Пальвелева.
Чугунная многоярусная колонна, увенчанная золотыми куполом и крестом, уже давно стала неотъемлемой частью пейзажа Куликова поля. Столб притягивал разряды молний и стоял. Во время Великой Отечественной это место подверглось массированным бомбардировкам. Памятник не пострадал. Казалось, так будет всегда. Однако однажды в фундаменте образовалась трещина. Специалисты впервые смогли заглянуть вовнутрь колонны и ужаснулись, сообщает Владимир Гриценко, директор заповедника Куликова поля.
Замеры геодезистов показали, что монумент отклонился на вертикали на 7 сантиметров. А когда мы оказались внутри монумента, мы поняли, что ситуация не просто аварийная, а остро аварийная. Монумент грозил лавинообразным разрушением. Вот представьте, стекло, которое зажато с двух сторон и покрыто многочисленными трещинами. Оно не падает, но только до того момента, когда не будет какой-то динамической нагрузки. Мы могли в одночасье оказаться не просто у разбитого монумента, а на грани национального позора. Один из старейших воинских монументов, сохранившихся 19 века, мог превратиться в груду обломков чугуна.
Прежде чем заниматься позолотой купола или восстановлением декоративных деталей надписей на колонне, надо было решить более сложные задачи. Самая большая неожиданность – монумент внутри оказался совершенно пустым. Между тем, оставшиеся от Александра Брюлова чертежи свидетельствовали, внутри на всю 30-метровую высоту должен быть несущий стержень, и это главный элемент, удерживающий конструкцию. Главный инженер реставрационных работ Александр Седов вынужден признать.
Изучая архивные данные, мы поняли, что было и в те стародавние времена допущено какое-то дикое отступление от проектных решений, и наша колонна оказалась без несущего каркаса. Этот несущий каркас мы встроили в эту чугунину. На сегодняшний момент колонна рассчитана на 125 лет эксплуатации до первого капитального ремонта, а вообще срок эксплуатации таких сооружений практически не ограничен. Надо выполнять планово-предупредительные ремонты. Мы разрабатываем для этого сооружения инструкции по его эксплуатации. Чугун, отлитый 150 лет назад, находится в хрупкой стадии разрушения. Она ведь никуда не ушла. Нагрузка с чугуна оболочки снята, но он все равно может разрушаться. Просто сегодня есть доступ вовнутрь. Продумана система отвода конденсата, гидроизоляция. Надо создать службу эксплуатации этого сооружения.
Средства на реставрацию дали благотворители. Быть может, они согласятся финансировать и работу службы эксплуатации? От государства этого уж точно ждать не приходится. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 9 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
«Единая Россия» и СПС выдвинут сегодня своих кандидатов на пост президента страны. В Киргизии подводят итоги состоявшихся в воскресенье выборов в парламент. Лидирует проправительственная партия «Ак-Жол». В Мосгорсуде сегодня возобновляется суд по делу об убийстве Пола Хлебникова. Международная федерация журналистов выразила протест в связи с запретом на въезд в Россию корреспондента российского журнала «Нью Таймс» Натальи Марарь. В ходе расследования дела заместителя министра финансов России Сергея Старчака задержан еще один, четвертый подозреваемый. Все эти темы и многие другие подробнее вы услышите в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора российской прессы, как всегда в этой четверти, региональный. С наиболее интересными публикациями газет Кирова нас познакомит корреспондент «Радио «Свобода» Екатерина Лушникова.
Тема номер один, о которой рассказывают кировские СМИ, это пожар в психоневрологическом интернате в Зуевском районе Кировской области. Старинное здание XIX века, бывший храм, превращенный при советской власти в психиатрическую лечебницу, загорелось в половине первого ночи. Однако пожарные не смогли приехать сразу после вызова. Помешали плохие дороги. Медперсонал и больные тушили пожар самостоятельно. Иных пациентов пришлось силой вытаскивать из палат. От страха они прятались под кроватями. Как сообщает портал «Вятка» на сети, участковый милиционер Николай Туев лично спас 17 человек. Однако совсем без жертв обойтись не удалось. Об этом рассказывает программа «Центр Гранд ТВ».
Сводка спецслужб, количество пострадавших в этом пожаре еще долго будет с пометкой предварительно. Во вторник сообщалось об одном погибшем и одном тяжело раненом. В среду погибших уже стало двое. От 60% ожогов тела скончалась еще одна пациентка.
Состояние других пострадавших сейчас уже не внушает опасений. О другой скандальной теме пишет еженедельник «Наш выбор». Касьянова выгнали из партии. Так называется заметка Бориса Стулова. Речь в ней идет совсем не о кандидате в президенты от Народно-демократического союза Михаиле Касьянове, но о кандидате от «Справедливой России» в Государственную думу от Кировской области Игоре Касьянове. Буквально за несколько дней до парламентских выборов этот Касьянов неожиданно заявил, что не будет баллотироваться от партии Миронова и призвал своих сторонников голосовать за Путина и «Единую Россию». Однако, как только выборы состоялись, лидер регионального отделения забыл о «Единой России» и, как ни в чем не бывало, отправился в Москву за вожделенной депутатской корочкой от России «Справедливой». Правда, однопартийцы не простили изменника и из партийных рядов исключили. Так что теперь совершенно непонятно, в какой фракции будет заседать новоявленный депутат. Об эсере-перебежчике также написала независимая газета «Вятский наблюдатель», за что немедленно поплатилась, рассказывает главный редактор Сергей Бочинин.
Газета не вышла сначала, потому что в типографии сломался станок, а утром, когда станок исправили, вышло определение Первомайского районного суда о наложении ареста на тираж газеты.
Журналисты еженедельника считают запрет «Вятского наблюдателя» открытым проявлением цензуры. За защитой своих конституционных прав они уже обратились в областной суд и прокуратуру. Однако областной суд оставил решение районного суда об аресте тиража газеты без изменений, а прокуратура и вовсе отказалась вмешиваться. На любопытную тему высказалась районная газета «Кировец». Узнав о намерении пражских властей перенести памятник маршалу Коневу, жители райцентра Кирово-Чепецк выразили желание забрать маршала к себе в город. Стоит напомнить, что один каменный Конев в Кировской области уже есть. Этого, так скажем, оккупанта привезли из Польши еще в 90-е годы. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Голоса прошлого из архива Радио Свобода. Ведет рубрику Ольга Поленова.
17 декабря 1975 года. Серия передач правозащитника, участника демонстрации на Красной площади в августе 1968 года Владимира Дремлюги «Свидетельство процесса». Очерк «Перевоспитание унижением и голодом».
Годы пребывания в советских исправительно-трудовых учреждениях привели меня к некоторым общим выводам. Советская политическая и экономическая структура не может существовать без того, чтобы значительная часть населения не находилась в заключении. В политико-психологическом плане это дает возможность запугать остальное население. В плане же экономическом, первое, несколько миллионов человек вырваны из конкуренции за рабочие места. Во-вторых, принудительный труд заключенных можно использовать в таких условиях, где так называемые вольные откажутся работать за любые деньги. И, наконец, на мой взгляд, самое важное, несколько миллионов заключенных дают возможность содержать сотни тысяч офицеров МВД. Я уже приводил пример, что майор Петров, начальник ИТК-17 в городе Мурманске, получал в месяц до 1000 рублей. Я провел 6 лет в уголовных лагерях и могу с ответственностью заявить, что уголовников в них, дай бог, наберется 10%. Остальное население лагерей – простые русские мужики, которые пашут на них на воле, а также продолжают на них пахать в заключении. По своему личному опыту я могу сказать, именно ежедневное унижение и голод – единственные методы воспитания, применяемые в лагерной практике. Перед входом в зэковскую столовую, где людей годами кормят лишь одним овсом, пшеном или кирзой, висит лозунг «Спасибо родной партии за проявленную о нас заботу». Даже в Освенциме перед газовой камерой евреев не заставляли произносить «Спасибо родному фюреру за проявленную о нас заботу». То ли из-за моей статьи антисоветчика, то ли из-за моего характера. Я почти не вылезал из трюма, как зэки называют штрафной изолятор. В 70-м году майора Александрова на посту начальника лагеря сменил капитан Гаврилов. Гаврилов ходил по зоне, как надсмотрщик среди рабов. В августе 70-го года я объявил голодовку с требованием отправить на другую зону. Гаврилов приказал не давать воду. На мое счастье, в камере протекала труба отопления, и я собирал в пригоршню ржавую воду по капле и пил. На седьмой день Гаврилов вызвал меня в козлодерку, помещение надзирателя ШИЗО, и потребовал снять голодовку. Подохну, но не сниму. И тут он произнес: «Мы коммунисты, гуманисты, и мы никому не позволим умереть с голоду. Завтра приступим к искусственному кормлению». Так на собственном опыте мне пришлось убедиться, что советское законодательство не признает никакой формы протеста.
О своем лагерном опыте рассказывал правозащитник Владимир Дремлюга. Радио «Свобода», 17 декабря 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
8:52 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Крупнейший допинговый скандал произошел в мире американского бейсбола, любимейшем виде спорта американцев. Подробнее об этом в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» бейсбол погряз в допинге. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели невероятная новость потрясла мир американского бейсбола, то есть всю страну. Десятки ведущих бейсболистов были уличены в приеме стероидов. Десятки миллионов болельщиков не могли поверить в то, что они услышали. Рассказывает Ян Ронов.
Более 80 звезд американского бейсбола применяли запрещенные законом допинговые препараты. Таковы данные расследования, проведенного комиссией под руководством бывшего сенатора Джорджа Митчелла. Результаты расследования опубликованы в многостраничном докладе, который вызвал панику во всех 30 бейсбольных клубах Америки, а также среди болельщиков, разочаровавшихся в своих кумирах. Скандал оказался настолько масштабным, что даже президент Буш, который одно время был владельцем команды Texas Rangers, счел необходимым высказаться по этому поводу. Он сказал, что игроки и руководство бейсбольных клубов должны со всей серьезностью отнестись к докладу Митчелла. Сам Джордж Митчелл сказал: «Это серьезная проблема. Она не может быть решена без того, чтобы создать конкретный план действий, который будет выполняться каждым, кто имеет отношение к бейсболу». Команда Mets обнародовала заявление, в котором сообщила, что с готовностью сотрудничала с расследованием, а теперь с такой же готовностью будет следовать рекомендациям комиссии Митчелла. Выводы комиссии широко комментируют американские спортивные обозреватели. Сет Эверетт: «Целью Джорджа Митчелла было выступить с заключением по фактам применения спортсменами стероидов, гормонов роста и других препаратов, объявленных вне закона. Теперь глава бейсбольной лиги и главы клубов должны разобраться в каждом конкретном нарушении, опираясь на полученные доказательства». В докладе фигурируют имена таких сильнейших бейсболистов мира, как любимец президента Буша Барри Бондс или как Роджерс Клеменс. Обоих со временем должны ввести в зал славы бейсбола, но теперь столь высокое признание под вопросом. Спортивный комментатор Кен Розентол предлагает не спешить с выводами. «Я бы подождал, потому что со временем может появиться много новой информации. Например, может выясниться, что масштабы использования допинга в бейсболе не 5-7%, а 50-70%. И тогда отношение к отдельным нарушителям может быть более терпимым, раз почти все этим занимаются. Это их не извиняет и не освобождает от ответственности, но нельзя судить о спортсменах в отрыве от их времени». Сейчас юристы из администрации главы бейсбольной лиги Соединенных Штатов пытаются определить, кого из нарушителей и как следует наказать. Например, предлагается отстранять провинившихся от участия в соревнованиях на один сезон, на два и более.
С просьбой прокомментировать ситуацию Алан Давыдов обратился к Гэри Уэдлеру, главе подкомитета по запрещенным средствам Всемирной антидопинговой ассоциации, профессора медицины Университета штата Нью-Йорк.
Профессор, кое-кому может показаться странным, что бейсболистам требуются стероиды, ведь это не велоспорт, не футбол и не борьба. Бейсбол – это спорт, сопряженный с сильнейшими физическими нагрузками. Как и многие другие виды спорта, он требует силы, прыгучести, способности быстро бегать по бейсбольному полю. Подавальщик мяча, питчер, нуждается в скорейшем восстановлении сил между двумя энергичными бросками. Стероиды существенно повышают возможности спортсменов, так что в этом смысле бейсбол не является уникальным видом спорта. Значит, отчет Джорджа Митчелла не стал такой уж неожиданностью для американцев. Многие, я уверен, помнят слушание в Конгрессе США в 2005 году, на котором которых обсуждалась уже тогда назревшая проблема применения стероидов в американском бейсболе. После слушания бейсбольные команды США, а также Ассоциация бейсболистов, ввели меры по предотвращению использования стероидов. Я тогда настаивал на том, чтобы американские бейсболисты приняли Всемирный антидопинговый кодекс, принятый основными международными федерациями и правительствами более 170 стран. Однако они предпочли этого не делать. Хотя благодаря усовершенствованию национальной программы выявления стероидов ряд игроков были отстранены от игр, последний доклад Митчелла доказывает, что меры оказались недостаточными и малоэффективными. В причинах провала программы еще предстоит разобраться. Менеджеры американского профессионального бейсбола и Ассоциация игроков в бейсбол считают, что могут справиться с проблемой собственными силами. Но я, как и 2 года назад, продолжаю считать, что контролем над применением допинга должны заниматься независимые некоммерческие организации, такие как антидопинговое агентство США. Другой вопрос, пойдут ли на это бейсбольные менеджеры и Ассоциация игроков в бейсбол. Я не питаю особого оптимизма на этот счет, но время покажет. Могут ли факты употребления допинга в бейсболе снизить популярность этого вида спорта у американцев? Бейсбол во все времена был исключительно популярен в нашей стране и собирал много болельщиков. Не думаю, что последний скандал в этом смысле много изменит. Но меня больше заботит не столько посещаемость стадионов и количество болельщиков у телеэкрана, сколько сама судьба молодых игроков, которые для повышения спортивных показателей используют допинг со школьной скамьи. То есть дело не в массовом развлечении, а в здоровье молодого поколения. Это уже вопрос государственной политики. Надеюсь, что по следам доклада Митчелла Конгресс вернется к этой проблеме, чтобы наметить меры по ее решению. Так, известный специалист в области спортивной медицины Гэри Уэдлер прокомментировал ситуацию с применением стероидов в американском бейсболе.
С ним беседовал Алан Давыдов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Передача «В Америке сегодня» завершает нашу утреннюю программу, и мы ненадолго вернемся к вопросу, который сегодня предлагали нашим слушателям. Считаете ли вы, что исход президентских выборов в России предопределен? Пишет слушатель Константин. В политических прогнозах правыми всегда остаются скептики. Вот такое вот мнение скептика Константина. Пассивность народа, определяемая не фанфарами дутых отчетных процентов, а реальной безысходностью перспектив и нежеланием думать, примет любой вариант Кремля. Вот тоже такое не очень оптимистичное мнение от слушателя Владимира. Выборы еще впереди, но коронация уже закончилась. Пусть альтернативные депутаты не обижаются. Они гарнир к основному блюду. А Медведев вовсе не кабинетный мальчик. И некоторым политологам еще придется в этом убедиться. Вот такое вот сообщение от нашего слушателя Доброго. Риторический вопрос. Разумеется, кого Путин назначит, того и будем словословить. Ведь кто-то ведь сказал, что население, именно население, а не народ, заслуживает того правителя, которого имеет, считают наши слушатели Майоровы. На этом мы завершаем нашу рубрику «Общение со слушателями». Благодарим вас. Завтра предложим вам новую тему и новый вопрос. Эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». А мы, ведущие программы Никита Татарский и продюсер Михаил Касторов, прощаемся с вами. Желаем вам хорошего дня и удачной рабочей недели.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов.